скажем так, эффект любой материальной деятельности, он скоротечен, то есть его невозможно удержать. То есть в лучшем случае это несколько лет. Это в лучшем случае. Так сказать, в худшем случае это пару минут. А иногда человек, получая что-то, даже не может это в руки взять. То есть он вроде бы что-то получил, а в реальности его даже нет. Нет. Как, например, человек платит за какую-нибудь новостройку. Он заплатил 100 тысяч долларов. Ему выдают договор соинвестирования, а ее в природе нет. И он ее, может быть, никогда не получит. Ну, то есть, какие-нибудь инвестиции, да? То есть, настолько смешно это иногда выглядит. И он довольный, ложит дома эту бумажку, думает, что у него есть квартира, а нет никакой квартиры у него. То есть, вроде бы, он что-то сделал, какие-то усилия приложил, ничего. То есть, ничего, как-то все так подозрительно, непонятно. То есть, где оно, где вот это все. Поэтому, какое-то время оно может длиться, оно достаточно непродолжительное. Непродолжительно, в общем-то, каждые, грубо скажем так, каждые 7 лет карма человека пересматривается. Пересматривается, и что-то окончательно уходит, что-то аннулируется. Посмотрите, то есть даже те же отношения каждые 7 лет пересматриваются, поэтому браки разрушаются через 7 лет. Да? Ну, почему? Пересматривается все это, то есть, в общем-то, человек теряет это. В общем-то, Веда говорится примерно 7-10 лет. Это то время, которое человек может удерживать свои достижения. Он может, например, ну, так сказать, изо всех сил удерживать, если он прикладывает какие-то усилия. Потом не факт. Потом не факт, а потом, в общем-то, период жизни меняется, и все может быть утеряно. Поэтому, в общем-то, человек должен хорошо разбираться в том, в общем-то, что является кармой, а что является а-кармой. В общем-то, этим и занимается Бхагавад-гита. В общем-то, предыдущая глава, которую мы изучали, и будущее, которое мы будем изучать, они пытаются нам это объяснить, отличие кармы от а-кармы. Что такое карма? Это то, что заканчивается. Что такое а-карма? То, что остается с нами. Поэтому, в общем, нас интересует а-карма, конечно же. А с кармой все уже понятно. В общем-то, по карме написан другой хороший трактат, он называется «Уголовный кодекс Российской Федерации». Так сказать, его гражданские какие-то разделы и так далее. По А-карме написано Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, в общем-то, это трактат, который пытается нам объяснить законы А-кармы. То есть, как выйти из-под влияния кармы, попасть под действие А-кармы, то есть, сделать свои действия как можно продолжительнее, желательно вечнее. Поэтому вся Бхагавад-гита сначала разбирает три вида энергии, разбирает энергию тамаса, невежества, раджаса, страсти и сатвы, благости. И объясняет нам, что самые продолжительные плоды приходят, если мы действуем под влиянием энергии сатвы или благости. Если же мы действуем под влиянием страсти или невежества, эти плоды скоротечны и приносят болезненные реакции. Поэтому это первое, чему учит Бхагавад-гита. И потом она говорит, что в принципе человек должен выйти из-под влияния всех этих трех энергий. Потому что несмотря на то, что сатва или благость дает более-менее продолжительные результаты, несмотря на это, они все равно заканчиваются. А какой бы результат ни заканчивался, он приносит страдания. Это, в общем-то, то, что у нас две вот эти части, которые нас раздражают в материальной реальности, это то, что сначала мы очень хотим это получить, а потом мы очень не хотим с этим расстаться. Все это приносит нам большие неприятности. Просто огромные неприятности. То есть половина людей ходят и изо всех сил, так сказать, переживают, почему она чего-то не получила. А вторая половина людей ходит и изо всех сил переживает, как бы не расстаться с тем, что она получила. А где это состояние спокойствия? Оно находится за пределами кармы. Это состояние называется а-карма или самадхи. Это состояние, когда человек понимает, что то, что он получает, будет, в общем-то, с ним всегда. Поэтому вторая глава Бхагавад-гиты, в общем-то, а это фактически является первой главой, она, в общем-то, очень долго и упорно объясняет нам саму концепцию жизни. Что сама жизнь по своей природе является вечной. То есть, чтобы начать с чего-то спокойного, а йога это, в общем-то, успокоение, чтобы начать думать о чем-то серьезном и возвышенном, необходимо успокоиться. Поэтому Бхагавад-гита с этого начинается, она долго и упорно нас успокаивает. объясняя нам, что жизнь вечна, потерять ее в принципе невозможно. В принципе невозможно. Можно потерять человеческую жизнь, но саму жизнь потерять невозможно. Вот человеческую жизнь можно потерять. То есть какое-то определение жизни можно потерять. Но саму жизнь потерять невозможно, поэтому должны просто сосредоточиться на, в общем-то, повышении качества жизни. Поэтому и мы переходим с уровня невежества на уровень страсти. Уровень невежества – это уровень неконтролируемых желаний. Потом мы переходим на уровень страсти. Уровень страсти – это, в общем-то, желание быть избранным в любой области. И с уровня страсти мы переходим на уровень благости. Уровень благости – это желание быть самым умным, понять все. И с уровня благости мы переходим на трансцендентный уровень. Это желание понять абсолютную истину. Поэтому вот по этим ступенькам йоги мы пытаемся пройти. Поэтому, в общем-то, в вашем вопросе и заложен ответ. То есть просто разными словами сказаны эти вещи, но принцип один и тот же. Ну, еще вопросики.
А вот вы сказали, карма пересматривается. Она как-то в определенные моменты пересматривается?
Да.
А как понять, когда она
пересматривается? Для этого нужно изучать специальные науки, например, астрологию. Там все это объясняется. Так как мы не изучаем астрологию, это не нужно. Просто есть специальные моменты, когда она пересматривается. Например, посмотрите, сейчас идет кризис. То есть он должен быть в это время. Потому что весной и осенью всегда кризисы. Психологические кризисы, финансовые кризисы. Все что угодно. То есть это естественные астрологические периоды, весна и осень. Я бы мог это долго объяснять, нет смысла. То есть сам принцип, что так сказать, периоды, но когда все пересматривается. Например, вечером вы приходите домой и пересматриваете все. Что вы сделали за день, зачем вы это сделали, это вечерний период, это вечернее время называется санхи, это специальный период для пересмотра всего. Таких периодов три в течение суток. Это утренний период, где-то в 6 утра, когда нужно проснуться, все пересмотреть. Что я сегодня буду делать и что я делал вчера, и зачем все это нужно. Потом дневной период, примерно 12 часов дня, когда я должен остановиться и подумать, а точно ли я делаю то, что я запланировал. И не пора ли, так сказать, прийти в себя. Потом вечерний период, вот сейчас он примерно идет, когда мы должны все пересмотреть, поэтому мы в это время собираемся. Даже в течение суток три таких периода. Соответственно, мы видим конец недели, начало рабочей недели, это, в общем-то, время пересмотра. Поэтому тяжелые дни. Они не потому тяжелые, что они тяжелые, потому что человек не хочет их использовать по тому назначению, в общем-то, для чего они предназначены. Человек должен пересмотреть, что он делает. Если он не пересматривает, то это все превращается в рутину, в кризис, в аскезу в какую-то. В течение года такие кризисы создаются, это весна и осень. То есть это естественные кризисы, они описаны. И также в многолетних периодах, это пятилетние периоды, семилетние периоды, десятилетние периоды, 16-летние, 8-16, есть 32-летние, 64-летние, в общем-то 120-летний период есть. 120-летний период называется чакра и так далее, есть еще больше. Ну, я думаю, нет смысла все перечислять. То есть, в зависимости от того, насколько вы знаете об этом, вы можете это замечать. Если не знаете, вы это не замечаете. Но в принципе все равно. Потому что и так понятно, что время от времени нужно все пересматривать. Также и карма пересматривается. Она пересматривается. Вот эта карма, которая, в общем-то, в которой мы варимся, называется прарабха карма. Прарабха карма. А то, что мы делаем в течение какого-то определенного промежутка времени, называется крия-ман-карма. От слова крия – деятельность. И вот эта прарабдха-карма, которая, в общем-то, должна быть более-менее стабильной, она все равно время от времени пересматривается в соответствии с тем, что мы понаделали за последний период времени. Она пересматривается. Так сказать, корректируется. Коррекция некоторая вводится. А иначе как? Иначе никак. Надо пересмотреть. То есть человеку дается какое-то здоровье, но он пил 7 лет подряд, надо пересмотреть его печень. Проблемы с его печенью пересматриваются. То есть, в общем-то, есть эти времена пересмотров, поэтому есть эти кризисы естественные, жизненные кризисы. Тот же кризис средних лет тоже все пересматривается и так далее. В общем-то, можно это реально проследить, можно не прослеживать. Все зависит от нашего желания в этом разобраться. В принципе, Бхагавад-гита не требует от нас досконального знания, в общем-то, всех этих тонкостей. Она требует от нас, в общем-то, видения того, как я действую, в какой зоне. Если я действую в зоне кармы, то что бы ни пересматривалось, оно в принципе не будет улучшаться. Оно будет находиться в зоне двойственности. То есть какое-то время будет хорошо, какое-то время все равно будет плохо. Никакими материальными действиями вы не сможете войти в стабильную зону, что всегда будет хорошо. Это просто невозможно. Потому что материальный мир — это сочетание вот этих двойственных явлений. День-ночь, холод-жара, хорошо-плохо, хочется-не хочется, надо-не надо. То есть в принципе так все устроено. Поэтому выйти за пределы этой двойственности никакими кармическими действиями не получится. То есть если положительный период вы растянете на как можно дольше, то потом очень долго будет длиться негативный период. Это называется как качелями. То есть в какую бы сторону вы не раскачали эту качель, в другую сторону она настолько же улетит. Поэтому все это, в общем-то, приводит человека к постоянным подозрениям, что не к добру это все. В общем-то. И все, что хорошо начинается, плохо заканчивается и так далее. Человек это все подозревает. Поэтому Бхагавад-гита настойчиво рекомендует нам выйти за пределы кармы, понять, что такое акарма, что такое в действительности духовная деятельность, деятельность под влиянием абсолютной истины. В общем-то, этим и занимается Бхагавад-гита. Что делает Арджуна? Арджуна, так сказать, понял в тот момент, когда он вышел на поле битвы Курукшетры, он понял, что даже если он победит, радости большой не будет. И поэтому он обращается к Кришне с этим вопросом. Говорит: Кришна, ты йог из йогов, ты главный йог. Ты царь всего знания, ты должен мне объяснить эту проблему. Вроде бы я вышел за этим действием, но я чувствую, что в этом будет карма. Я чувствую, что как, если даже я выиграю эту битву, эту великую мировую битву, то проблема будет большая, я не буду испытывать радости. Говорит, я не буду испытывать радость. Потом будет большая проблема. Большая проблема. Как в Махабхарате говорится, 100 лет после Курукшетры не выветривался запах погребальных костров. 100 лет в царстве пахло смертью. 100 лет. И он это предвидел, Арджуна. И он говорит, я не смогу жить в этом царстве. Да, я выиграю в этой, так сказать, Великой Отечественной войне того периода. Да, я выиграю, я чувствую, что победа на моей стороне. Говорит, я чувствую, вообще Арджуна, в общем-то, был, так сказать, непобедимый воин. И, в принципе, он мог один вообще сражаться на Курукшетре. И он чувствовал, что просто результат-то будет подозрительный. Поэтому он решил на эту тему поговорить. То есть Бхагавад-гита — это разговор величайшего воина Вселенной с величайшим йогом Вселенной. Это стоит послушать. То есть и речь идет именно об этом. Как выйти из-под влияния кармы. Как выйти, как действовать так, чтобы вся эта двойственность не замучила меня до смерти. Как выйти за пределы этой деятельности. В этом идея. Еще вопросики? К 18 стиху, да, перейдем. 18 стих. 308 страница. Дхьяна йога. Звучит он так. Яда виньятам читам, атманьева витиштхате. Нисприхах сарва камепхё юкта ит ючете тада. Переводится так. Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. То есть фактически мы уже и начали разговор об этом. Сейчас мы его продолжим. О чем идет речь? Речь идет о том, что йога не является очередным способом решить наши материальные проблемы. Несмотря на то, что современный человек готов для этого не то, что йогой заниматься. Иногда мне кажется, что он готов душу дьяволу продать. Лишь бы его глупые желания исполнились. Потому что глупые желания, так сказать, только глупыми способами можно исполнять. Нет умных способов, чтобы исполнить глупые желания. Поэтому и способы какие-то глупые. Чтобы исполнить умные желания, уже умные способы нужны. То есть тут уже посложнее. А что посложнее? А чтобы духовные желания исполнить, соответственно, духовные способы нужны. Поэтому и современные способы тоже так немножечко подозрительные. Таких предложений мне приходят по 100 штук на мой электронный ящик каждый день. И от них сквозит глупостью очередной. И самым глупым желанием этого мира веды называют половое желание. Одно из самых глупых желаний. Почему оно глупое? Для современного человека это некоторое, так сказать, удивление. Но в действительности в этом есть глупость определенная. Почему она глупая? Потому что основана на определенной иллюзии, на одной из самых сильных иллюзий, которая однажды рассеивается и выставляет человека глупцом. При рассеивании этого желания человек начинает выглядеть глупцом. То есть пока никто не видит это, в общем-то, ему кажется очень умным. Но когда это становится видимым, все становится достаточно глупым. То есть человек, в общем-то, выглядит в некрасивом виде. Если он озадачен исполнением этих желаний, то он выглядит достаточно глупо. То есть, чьи желания исполняет человек, такие качества он и приобретает. Все очень просто. Веда объясняет эту концепцию. Человек, исполняющий, описывается желание царя, несет в себе царскую силу, царскую гордость, царскую стать. Да, приходит какой-то исполнитель желаний, царских желаний, какой-нибудь министр, еще кто-то. Очень горд. То есть он начинает отражать царские возможности, царские полномочия, царскую власть. Там человек, исполняющий, например, желание врача, там, медсестра, еще кто-то, несет в себе милосердие, несет в себе здоровье, несет в себе эти качества, отражает их. Человек, исполняющий желания Бога, несет в себе возвышенность, несет в себе божественность. Естественным образом. Человек, исполняющий желания богача, несет в себе процветание. В общем-то. Но человек, исполняющий какие-то материальные желания, несет в себе некоторую глупость. Некоторую глупость. То есть он выглядит глупо, к сожалению. Несет в себе вот эту временность, вот эту двойственность, это вот непродуманность того, что он делает. Поэтому йога в первую очередь основывается на контроле желаний, и уж тем более на контроле вот этих чувственных желаний. Вчера меня одна передача по йоге заинтересовала, я так решил посмотреть, думаю, что интересного по йоге в этот раз расскажут. Такая, в общем-то, речь сначала о здоровье что-то, здоровье. Но после того, как я прочитал название этой передачи, у меня все желание отбилось на корню. Сразу же я отказался от ее просмотра. Этой передачи. Передача называлась буквально «Как повысить свою сексуальную привлекательность с помощью упражнений йоги». Подумал, так, понятно. Это не просто профанация йоги, это оскорбление всех йогов, живших на всей этой земле за все последние несколько тысяч лет. Потому что йога является контролем желаний, а не провоцированием желаний. Йога – это умение управлять своим умом, контроль ума. А значит, и умение держать свои чувства под контролем, причем под постоянным контролем. Тут всем становится грустно. Потому что какое-то время держать свои чувства под контролем мы можем. То есть мы можем, так сказать, изо всех сил напрячься и какое-то время вести себя культурным образом. Но постоянный контроль, здесь начинаются волнения человека. Постоянный контроль. Не перебор ли это? Постоянный контроль. Так сказать, не насилие ли это над своим сознанием? То есть я могу, там, человек думает, ну я могу 10 часов в носу не ковыряться. Но вообще в носу не ковыряться. Может, это насилие надо мной? Может, это перебор? Человек искренне думает, ну, постоянно себя контролировать, это перебор. Когда-то нужно расслабляться. Нет. Контроль как раз начинается с постоянного контроля. Именно с постоянного контроля. И тут никак я не могу это замолчать. То есть, если бы мы говорили о том, что контроль должен быть временный, отбоя бы не было от желающих изучать Бхагавад-гиту. Но к грусти всех желающих контролировать себя временно, Бхагавад-гита однозначно утверждает, что йога – это постоянный контроль. Йога – это постоянный контроль. Никак иначе. То есть контроль должен быть только постоянным. Какие-то простые примеры можно привести. Например, можно это сравнить с управлением автомобиля. Им надо управлять все время. С первой секунды движения до последней секунды движения. Невозможно на какое-то время расслабиться и там, достать книжку почитать на трассе. Бутерброд поесть, чайку попить. Невозможно. Постоянный контроль от начала до конца. Начало до конца. Все время движения. Как только управление потеряно, происходит авария. Как только управление потеряно. Так и в йоге. Как только контроль чувств потерян, йога останавливается. Мы попадаем в йогическую катастрофу. Все то, что мы достигли за время духовного развития с таким трудом, просто уничтожается в один момент. Как жизнь человека, который попадает в автокатастрофу. Все уничтожается. Так же и в йоге тоже все уничтожается. Как современная йога. Человек приходит, 2 часа он занимается асанами, дыханием, фитнесом. Потом выходит и курит прямо вот перед входом в спортзал. Вот за эти 2 минуты курения он уничтожает эти 2 часа занятия йогой. Зря только деньги потратил. Никакого смысла. То есть он контролировал 2 часа себя, йогом был, ой, вообще на голове стоял. Да. Ом повторял. Ом! Ом! Да. Шанти повторял. Шанти. Ом. Шанти. Шанти. Шантихи. И вышел, курит. Не только в России такие, во всем мире такие. Сейчас везде такие йоги. Это не йоги. Ведок даже есть на них название специальное. Бхоги. Называют бхоги. То есть йог это тот, кто контролирует свои чувства. А бхог это тот, кто не контролирует свои чувства. Так надо честно называть. Кружок бхоги. 2-часовые занятия, хотя бы честно. Ты кто? Я бхог. Но этот термин не нравится. Не нравится. Поэтому у нас... Ты сказать, не кружок пхоги, мы не пхогой занимаемся. У нас кружок йоги. Поэтому мы говорим о постоянном контроле. О постоянном контроле. Вот. Поэтому все серьезно. Достаточно серьезно. Йога это серьезно. Йога это серьезно. Йога для серьезных людей предназначена. Не просто какое-то цирковые упражнения. Серьезная вещь. В общем-то. А? Бхога буквально вот, в общем-то, неконтролируемая. Есть много переводов. В этом случае как неконтролирующее чувство Бога. Неконтролирующее чувство Бхога. Бхога. Просто, может быть, вам знакомо это слово по непредложенной пище. Это то же самое. То есть пища, употребленная без контроля. То есть пища проконтролируемая, это освященная пища. То есть мы проконтролировали свои желания, и прежде чем начавкаться самому, то есть мы выразили свою благодарность Творцу за то, что Он дал нам возможность хлеб наш насущный получить. Если мы не проконтролировали свои чувства, съели прямо из кастрюли, ну бывает. Вот это называется пхога. Вот это называется пхога. Или то, что съетое глазами, это тоже пхога. То есть, в общем-то, главное значение крышки, в общем-то, было, это не в том, чтобы там блюдо как-то особенным образом приготовилось, а чтобы человек не съел пищу до того, как она приготовилась. То есть, он так глазами смотрит, что глаза чавкать начинают. Поэтому, так сказать, не приобретайте прозрачные крышки. Несмотря на то, что это удобно, это немножечко уменьшает качество пищи. Крышка должна быть железная. Ну, как удобно, в принципе. То есть, сама идея пхоги, да, это непроконтролируемые чувства. Пхога. Поэтому, например, освященный брак, когда мужчина и женщина контролируют свои чувства, вступают в брак и потом рожают детей, это действительно вот духовный брак. Это йогический брак, это называется ашрам. Ашрам это, в общем-то, йогические взаимоотношения, то, что возвышает. Когда все это происходит как попало, это вот уже не ашрам, это пхога. Это отношение пхога, то есть неконтролируемые чувства. Ну вот примерно вот в этом духе. И что тут надо понять? Необходимо понять, что ум и чувства человека не могут оставаться в бездействии. Не могут оставаться в бездействии, поэтому их контроль заключается не в том, чтобы полностью прекратить их деятельность, что пытаются сделать современные, так сказать, экспериментаторы от эзотерики, а полностью их задействовать в процессе своего духовного роста. Вот в этом задача. То есть не остановить деятельность ума и чувства, а задействовать. Одним словом, йога – это полное сконцентрирование, полная концентрация ума и чувств на абсолютной истине. Когда мы концентрируем все это на духовном росте. То есть простой отказ от деятельности не приведет к успеху. Когда человек просто отказывается от чего-то, это не приводит его к успеху. Успех – это умение сконцентрироваться не на чем-то второстепенном, не на чем-то неполноценном, а на абсолютном, на самом лучшем, на высочайшем. Вот это и есть успех. Успех это сконцентрированность на самом лучшем, на абсолютном. Вот если я сконцентрировался, например, на неполноценном, я тоже неполноценен. На чем я сконцентрирован, такое и есть. То есть, если я сконцентрирован на собаке, я даже становлюсь похожим на собаку. Да, все. Ничем не отличаюсь от этой собаки. Все, один в один буду выглядеть. Точно так же. А в следующей жизни еще и собакой рожусь. То есть, буду так же выглядеть. А если я сконцентрирован на неполноценном, значит, я и живу неполноценной жизнью, значит, я несчастен и неудовлетворен. Неполноценность не может удовлетворить. Моя жизнь в этом случае неуспешна. Если же я концентрируюсь на полноценном, а значит моя жизнь тоже становится полноценной, значит я достигаю успеха в своем поиске. То есть поиск это найти полноценный и на нем сконцентрироваться. Давайте вспомним Шреш Упанишад. Может быть давно уже изучали, но я надеюсь вы помните. Это самый известный стих из Шреш Упанишад, который является наиболее цитируемым. Ом Пурнам Адах Пурнам Идам. Пурнат, Пурнам, удача, те. Да? Пурнасия, Пурнам, Адая, Пурнам, Эва, Вашишья, те. Какое тут слово самое употребляемое? Пурнам. Вы заметили? Пурна. Пурна это буквально полное. Да и потом есть слово пурнима, это полнолуние. Пурна. Полное. Как переводится этот стих? Я буквально сейчас зачитаю, как он переводится. Личность Бога всесовершенна. И так как он абсолютен и совершенен, все, что исходит из него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. То есть вот так описывается абсолютная истина, как пурна, полное целое. Поэтому если человек способен сконцентрироваться на полном целом, он становится полноценным человеком. Его жизнь полноценна, значит успешна. Вот примерно так. В этом идея самой йоги. Как устанавливается концентрация ума и чувств на абсолютной истине? Этот процесс также описывается в этом стихе. И во всех духовных традициях он один. В нашем, в общем-то, обществе он называется молитвой. В йоге он называется мантра-медитацией. Да? Например, сам текст, который мы читаем, это также мантра-медитация. Да, вот этот стих, который мы сегодня прочитали, это также мантра-медитация. Стих, который я сейчас из Шреш Упанишад прочитал, это тоже мантра-медитация. В чем секрет такого эффективного воздействия мантра-медитации на сознание? Если попытаюсь это объяснить, то есть некоторая технология мантра-медитации, в чем этот эффект? Наше сознание очень интересно устроено. наше сознание устроено логическим образом. Сейчас мы находимся под воздействием материального сознания. Оно действует логично. Материальное сознание. Это значит, что мысли возникают в нашем сознании одна за другой. Логический способ возникновения мысли. Одна за другой. Вау, 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 вау. То есть появляются мысли в сознании. Одна за другой. Логическое устройство сознания. Очень просто. Три одновременно не приходят. Это уже шизофрения, это уже лечит. Если три одновременно. Одна за одной. Одна за одной. Все очень просто. А это что? А это что? А это что? А это что? Одна за одной. Очень простое устройство. Механика. Похоже, это сравнивается, как из туннеля выезжают вагоны поезда. Вау, вау, вау. Туннель — это наше подсознание, они оттуда выезжают. О, 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 мысли, о. Просто мы уже перестали удивляться, а дети, они удивляются еще. А замечали, как мысли у ребенка появляются? Мысль появилась, и ребенок пошел за свои мысли. Или сказал это. А взрослый просто уже перестал этому удивляться. Вагон. Вагон, вагон, вагон. То есть он уже научился, так сказать, свою радость контролировать от того, что они выезжают, выезжают. Они выезжают один за другим и могут везти разные грузы, да, то есть в разных вагонах разные грузы. Веселые, неприятные, веселые, неприятные. Веселый вагон выехал, мы обрадовались. Грустный вагон выехал, мы начали грустить. Один вагон везет печенье, другой варенье. Третья — нефть, четвертый — уголь. Везет, везет. Так и мысли выезжают из темноты подсознания. И что они в себе несут, мы можем понять только когда их увидим на свету своего разума. Когда мы, то есть, ну, когда мысль появилась, мы сначала даже понять не можем, она еще выезжает из темноты. И только потом я пытаюсь понять, что же это, хорошая мысль вообще или плохая. И мы иногда ходим, не можем понять вообще, что это у меня выехало из головы. Выезжают. Единственное, что точно известно, то, что они связаны друг с другом законами кармы. По законам кармы они выставлены в этот ряд и выезжают. 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 А значит, вызваны нашими предыдущими мыслями и поступками. И потом выстроены в этот определенный ряд и выезжают из нашего подсознания. Но самое интересное состоит в том, что они выезжают из прошлого и исчезают в будущем. Выезжают из прошлого и исчезают в будущем. Поэтому никаких значительных изменений в нашем сознании не происходит, как бы мы напряженно не думали на самые животрепещущие темы. То есть пока мы думаем, все равно процесс, они выехали из прошлого, уехали в будущее. Ну и подумали мы об этом, ну и что? То есть вот оно, уехало, приехало, уехало, приехало. Ничего особенного не происходит. Посмотрите на современных мыслителей. Ну думают они целый день, 24 часа в сутки, какой-нибудь что, где, когда стоит. Понимаете? Думают и думают. А смысл? Все равно все курят, как паровозы. И пьют все время непонятно что. Человек думает, что если он пьет дорогой алкоголь, то это эстет, это гурман. Да нет. Ну и что, что он? Это тот же самый спирт. Ему цена все равно 3 копейки литр. Но он думает, что если он пьет дорогой спирт, и он его пьет из большого бокала и делает умное лицо, что спирт приятно пахнет, да никогда спирт приятно не пахнет. Как вы его не нюхаете, он все равно погано пахнет. Все равно. Человек, который привык к поганому запаху, это уж очень дурная привычка. Надо все-таки к хорошим запахам привыкать, не к поганым запахам. Запах-то сам по себе нехороший. То есть не происходит ничего, не влияет это. То есть какие бы интересные мысли не были, какие бы хорошие, если они просто приходят и уходят, ничего в жизни человека не меняется. Пришел из прошлого, что в будущее, ну напряженно подумал на самые животрепещущие темы. Толку никакого. Не происходит ничего. Напряженные мыслительные процессы не помогают человеку даже от простых дурных привычек избавиться. Не помогают, хоть как он там думает. Причина все та же. Не так просто попасть в настоящее, то, о чем мы на прошлой лекции говорили. Не так просто попасть в настоящее и приступить к самоосознанию. Самоосознание в настоящем происходит. Не в прошлом и не в будущем. Почему мантра оказывает такое сильное воздействие на наше сознание? Потому что все вагоны слов и мыслей в мантре идут в строго определенном порядке. Что такое мантра? Мантра — это набор слов, строго определенный. Если вот этот набор мыслей не определен и может идти как угодно, в мантре все строго определено. Одни и те же слова, друг за другом, в бесконечном круге. В бесконечном круге, да, молитва? В бесконечном круге. Сами четки устроены этим кругом. Все точно определено. Все точно определено, определено. Которое нельзя нарушать, этот порядок. Этот порядок нельзя нарушать на протяжении достаточно длительного времени. А что это значит? Чужие вагоны будут сразу же заметны. Понимаете? То есть я повторяю, все вагоны должны идти в точном, так сказать, уже установленном порядке. Да? В точно. Как только чужой вагон туда попадает, мы его замечаем. То есть что мы начинаем контролировать? Свои процессы. Мы начинаем ум контролировать. Мы начинаем сознание контролировать. Когда мы знаем, что зачем должно быть, мы это можем контролировать. Пока мы не знаем, мы не контролируем. Понимаете? Самоконтроля нет. Есть самоудивление. Во, 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 во. Во, во. А в мантре есть контроль. Мы должны точно знать, какие должны быть мысли, какие должны быть слова, что должно быть. Все четко. И когда мы повторяем мантру, молитву, и появляется что-то чужое, мы это контролируем. Откуда ты? Кто ты? Кто ты чужой? Так начинается контроль. Именно так начинается контроль. Очень интересно. Такой контроль своего сознания делает его сильным. Сознание становится сильным, когда мы начинаем его контролировать. Оно становится сильным, сконцентрированным, самоосознающим. Самоосознающим мы начинаем видеть, что происходит внутри меня. Мы начинаем видеть, в общем-то, а раз мы видим, мы это можем контролировать и оценивать. Соответственно, уже если мы понимаем, что хорошо, что плохо, мы можем давать свою оценку тому, что происходит внутри меня. Кроме того, описывается в трактатах по медитации, мантра забирает свободное время между двумя мыслями. То есть, чем характерно неконтролируемое сознание, это между двумя вагонами, так сказать, мы начинаем еще свой вагончик вставлять в некоторые мысли. Мы начинаем, так сказать, у нас появляется свободное время, чтобы обдумать тот вагон, который выехал из нашего подсознания. Вот. И тем самым, что происходит, вот это некоторое праздношатание, то есть когда в уме между этими двумя вагонами, выезжающими из нашего подсознания, появляется наше вот это свободное обдумывание, это называется праздношатание ума. Или еще многоветвистость, дальше мы будем читать, в Бхагавад-гите приводится, в общем-то, этот термин. Многоветвистость, то есть мы начинаем, вот, так сказать, тратить время попусту. Выехал вагон, и мы начинаем по поводу этого вагона сильно переживать. Что за вагон, откуда, почему, зачем, вот это вот праздношатание. И так как ум перестает, то есть, а что происходит в медитации, да, то есть нету этого времени, чтобы подумать между двумя мыслями, между двумя словами. Его нет, это праздношатание ума убирается. Ум перестает бегать по волнующим его мыслям. Соответственно, в сознании воцаряется мир и спокойствие. Мир и спокойствие — очень интересное явление. Ум просто перестает заглядывать в области, которые приводят нас в замешательство. О чем думает, естественно, ум? О чем он думает? Деньги, слава, старость, болезни, зависть и так далее, обманули, не дали, то, все, пятое, десятое. То, что приводит нас в возбуждение. То, что нас сильно волнует. В самом процессе медитации этого нет. Сам процесс медитации освобождает ум. Освобождает силу ума от вторичных вещей. От временных вещей. Дает возможность уму полностью сконцентрироваться на вечном, на постоянном. Дает. То есть, ну, забирает это внутреннее время, которое мы тратили на вторичные вещи, на внешние. Причем, если даже мысли возникают во время медитации, да, как мы, в общем-то, разбираем, эта мысль контролируема. Эта мысль контролируема, мы ее, в общем-то, можем контролировать, мы можем задать ей определенное значение, мы можем дать ей определенную цель, можем ее сформировать, можем дать ей определенную задачу. Например, человек может решить, о чем он будет думать во время своей медитации. Он задает эту мысль. О чем он будет думать? О значении самой мантры как таковой. О чем он будет думать? О своей какой-то просьбе. О чем? О форме истины. О чем он будет думать? Он может задать эту идею. Это будет также контроль. Это также является контролем. Он задает, о чем он будет думать. в обыкновенном состоянии нет этого контроля. Я думаю, о чем хочу. О чем хочу, о том думаю. Мысль пришла, ушла, пришла, ушла. Мне все равно. Другой человек может что-то объяснять, а я могу думать о совершенно другом. Замечали это? Я тут могу убиваться вообще, могу сейчас на голову встать и подпрыгивать даже на голове. Но если ум отвлечется, ничего его не вернет обратно. Ну, он будет о своем думать. О своем. Нет контроля. Нет контроля. То есть любая чужеродная мысль будет видна как на ладони. Она будет видна, а значит контролируема. Видна, а значит контролируема. Это и есть задача мантра-йоги. Задача мантра-йоги приступить к контролю. Приступить к контролю. То есть если я не начинаю контролировать свои тонкие процессы, как я могу грубые контролировать? Конечно, не могу. И вот появляется этот эффект мира, эффект спокойствия. Вот в мантра-йоге есть это понятие шанти, да, я говорил сегодня. Шанти или мира. Что такое мир? Буквально в йоге переводится понятие мир. В этом смысле мир — это отсутствие глупых мыслей в сознании человека. Очень интересное определение мира. У нас это в народе по-другому говорят. Там дурная голова ногам покоя не дает, да, примерно? В переводе на язык народа это будет примерно так звучать. То есть мир — это отсутствие глупых мыслей в сознании. Тут же появляется мир. Считается, что мир — это состояние, которого необходимо достичь в первую очередь. В первую очередь, особенно занимаясь йогой, то есть это первая задача йоги — достичь умиротворения. Поэтому вот эта мантра, да, я говорю: ом, шанти, шанти, шантихи. Об этом и говорит. Мира, мир всему миру. Мир, труд май, да, или как там это звучало. В общем-то, не уйдешь от этой мантры, даже, так сказать, в других традициях. Как бы люди ни придумывали, все равно приходится эту мантру утверждать. Мы идем к миру. Как только кто-то объявляет, что он идет к войне, все сразу же разбегаются. То есть никого это не устраивает. Поэтому приходится утверждать миролюбие, это основная мантра йоги. То есть йога присутствует в любой традиции. Весь вопрос уже, как она, так сказать, проявляется. Но изначально вот эта мантра так и звучит. Ом, шанти, шанти, шанти. Пусть будет мир во всем мире. Для этого же, например, в хатха-йоге используется задержка дыхания. Сейчас мы поговорили о системе мантры медитации. Да? В системе хатха-йоги другая дается методика по контролю мыслей. Но, то есть, более грубый принцип. Мантра медитация — более тонкая система, хатха-йога — более грубая система. Но принцип тот же. Что происходит? Когда человек задерживает дыхание, он не может больше ни о чем думать, кроме как о самом дыхании. Все, о чем думает человек, когда он лишается дыхания, он думает только об одном – о воздухе. Можете попробовать. Ни о чем другом думать больше невозможно. Поэтому все глупые желания уходят, ум умиротворяется. Позадерживайте дыхание немножко, то есть попрактикуйте дыхание, пранаяма, да, что такое пранаяма, задержка дыхания. Ум успокоится. Полчаса, ну подышите. Ну, простая практика, полчаса длится все. Даже меньше может длиться. Полчаса. Контроль дыхания. Все, полдня потом себя чувствуете абсолютно умиротворенным. Потому что ум, он больше ничего не просит. Он говорит: просто дыши. Просто дыши, вопросов нет. Я готов, так сказать, молчать. Ум думает: что-то не к добру это все. Лучше помолчать. Без воздуха я не могу. Потому что ум основан на воздухе. Ум на тонком воздухе движется, на пране. И когда его лишают воздуха, ум лишается пищи. Он говорит: нет, я так я не могу. Его хватает на полдня, потом он опять, так сказать, расслабляется. Вроде жизнь наладилась. И он опять начинает наглеть, нужно опять, как говорят, вот эти периоды санхи, да, 6 утра, 12 дня, 6 вечера, нужно опять сесть и проконтролировать дыхание. В хатха-йоге это контроль дыхания, а в мантра-йоге, да, это повторение мантры. Но принцип тот же. Ум надо лишить воздуха. И мантра лишает ум воздуха последовательностью слов, да, скажем так, последовательностью мантрических слов. Хатха-йога лишает ум посредством лишения его воздуха. В общем-то, но принцип тот же, его надо как-то успокоить, иначе невозможно думать о возвышенном. Просто невозможно. И когда ум успокаивается, становится целенаправленным, то есть готов быть сконцентрированным на самом главном, как мы говорили, на полноценном, действительно, полноценно. Мы ищем полноценные, пытаемся найти полноценный компьютер, полноценный город, полноценную работу, полноценную квартиру. Нет полноценного. Ко мне все время люди приходят на консультацию. Помогите мне, то есть, найти идеальное там что-нибудь. Я говорю, давайте только вот сразу определимся, что это однозначно не будет идеальным. То есть, давайте сразу это примем, что что бы мы в этом мире сейчас не выбрали, оно не будет полноценным. Ну вот, вот хоть что вы со мной сделаете. В нем заложена эта неполноценность. Изначально заложена. Изначально заложена. К сожалению. Поэтому человек становится счастливым, когда весь его организм действует целенаправленно в одном векторе. Когда все четыре колеса машины, пусть они разного цвета, но они должны в одном направлении как-то двигаться. Сбалансированы должны в одном направлении. Одним словом, простите, и физическое развитие, и интеллектуальное, и социальное, и духовное должны работать на одну и ту же идею. Все аспекты жизни должны работать на одну и ту же идею. Все. Вот это и есть концентрированность сознания, это и есть йога. Когда каждое мое действие направлено, имеет один и тот же вектор. Один и тот же вектор. То есть я не как заяц прыгаю по этой жизни. Туда прыгнул, сюда прыгнул, все запутал. Кого запутал? Сам запутался. Заяц больше себя запутывает, чем того, кто за зайцем гонится. Сам потом не может понять, откуда он прибежал и куда он бежит. Сам себя запутывается. Несмотря на то, что зайцы так запутывают, так сказать, путь все равно их ловит. Замечали, нет? Всех зайцев все равно потихоньку отлавливают. Не получается это особенно запутать, потому что он тупо прыгает туда-сюда. Понимаете, тупо, тупо. Не получается ничего сделать. Одним словом, все должно быть сконцентрировано на одну и ту же идею, направлено на одну и ту же идею. Только в этом случае достигается счастье от гармонии. Не во всякой гармонии приходит счастье. Счастье приходит только в той гармонии, когда все сконцентрировано на полноценном. В одном векторе действует. То есть и мало гармонично развивают все четыре аспекта личности, мало... Надо их еще и нацелить в этом векторе, в одном векторе. Потому что человек думает, что если он просто будет, так сказать, общеразвитым человеком, во всех областях будет развиваться, этого мало. Необходимо еще вот это единое направление. Одно сравнение свыше, интересное, с телескопом сравнивается. В телескопе есть несколько увеличительных стекол. Вот эти вот увеличительные стекла. И мало их протереть, надо их еще расположить. Расположить, в общем-то, на одной прямой. И сам телескоп направить в нужном направлении. Только тогда можно получить настоящий результат от всех этих усилий. Если мы просто протерли, но не расположили все это на одной прямой, ничего не увидели. Только тогда в этот телескоп гармонии можно увидеть абсолютную истину. Если действительно все сгармонизировано по одной прямой. Например, сам по себе здоровый образ жизни не принесет никакой пользы, если нет какой-то направляющей системы. Если нет направляющей системы, здоровый образ жизни пользы никакой не приносит. И, например, в йоге это система парампары или система учителей. Система учителей, вот этот живой учитель, гуру, постоянно напоминает нам, в каком направлении двигаться. Направляющий. Роль учителя очень проста, он должен показать, куда ехать. Показать, куда ехать. Просто куда ехать. Дорогу. Туда. Вот и все, туда. Туда. Очень просто. Вот это само движение. То есть само движение уже отрегулировано, да? Само движение у нас налажено отменно. Каждый человек, в принципе, бегает как заведенный, да, особенно в Москве, то есть. Движение отлажено, все утром набирают, так сказать, воздуха, на старт, внимание, побежал, и, в общем-то, движение отлажено. А вот с направлением движения есть некоторая проблема. Есть некоторая проблема. Большинство из нас бегают по кругу, объясняют веды. Большинство бегают по кругу, как белка в колесе, и первичной задачей любого нормального учителя, того, кто дает направление, вывести нас из околдованного круга, направить по прямой, чтобы мы из движения по кругу вышли из него и направились по прямой. В этом принципе, вот в этом задача. В этом, в принципе, и задача того, что мы изучаем, то есть выйти из этого кругового движения, пойти по какой-то прямой. В общем-то, звучит все просто. Звучит все просто, но чтобы это увидеть, какое-то время нужно. Человек обычно это осознает только когда он напрямую выходит. Когда он движется по кругу, в принципе, он доволен. По стадиону бегали? Довольные люди, в принципе, все довольны. Я сам бегал все детство. Был абсолютно доволен. Мне это казалось очень удобным. Ровно. Дорога хорошая, резиновая, да? То есть бегаешь, круги считаешь. Вообще удобно. Со всех сторон удобно. Но движение по кругу. Движение по кругу, не вперед. Движение по кругу. Поэтому и человек, он находится в этой обыденности, своей реальности какой-то круговой. Ему кажется, все нормально, все отрегулировано. Так я так жил, родители мои так жили, то есть, деды мои так жили. Вообще на Руси так было всегда, насколько мы помним. А что не помним, неважно. Но в действительности бег по кругу. Бег по кругу, движения нет. Поэтому задача йоги вывести человека с бега по кругу. Это называется освобождение. Это буквально называется освобождением. Освобождением. То есть когда человек перестает бегать по кругу, бежит вперед, и вдруг оказывается, что можно куда-то двигаться. Вдруг оказывается, что не все одно и то же. То есть что такое депрессия? Депрессия это просто, так сказать, 300-й круг. Понимаете, просто надоело. Вот это вот надоело. Вот надоело, вот это одни и те же трибуны, одна и та же яма на одном и том же месте. Надоело двигаться по кругу. Это депрессия. То есть, ну, любая депрессия, это признак того, что меня закруглила жизнь. Я начал по кругу бегать. Закруглила, по МКАДу. Не могу никак свернуть. Что-то я, так сказать, вроде уже проезжал мимо этого столба 3 часа назад. По кругу. Такое происходит. У меня был один, так сказать, подчиненный в свое время. Я его посылал выполнить какое-то задание. И он садился на троллейбус, радостно засыпал через 3 остановки. И просыпался ровно через круг. На том месте, где он сел. Так как время уже все прошло, он выходил. А грустный приходил ко мне, говорил, извините, я проспал. Вышел на той же остановке. Пришлось его заставлять ходить пешком. Пешком у него уходило меньше времени, чем он ездил в троллейбусе. Так же у нас. То есть, в общем-то, даже небольшое движение, но по прямой принесет больше счастья, больше радости, больше результата, чем огромное скоростное движение по кругу. В чем принцип йоги? Может быть, все спокойно. Может быть, все выглядит спокойно, может, все выглядит, так сказать, уравномешанно, не так активно. Ну как же такая спокойная жизнь? Как же так это спокойно жить? Все же развалится, ничего не развалится. Наоборот, движение начнется. Когда человек выходит из кругового движения, движение только начинается. Наоборот, все только придет. Придет ощущение жизни, оно только появится. В этом принцип выйти из этого заколдованного круга. И именно на эти темы мы должны советоваться, именно на эти темы мы должны разговаривать. Именно эти вопросы мы должны задавать, как направить все свои действия к одной и той же цели, как выйти из этого порочного круга, начать двигаться вперед. В общем-то, несмотря на все наши недостатки, как мы выясняли в начале лекции, есть у нас это некоторая неполноценность, да, и есть у нас эти недостатки, но несмотря на все наши недостатки, система йоги, парампара, система йоги дает возможность задействовать все наши недостатки. Любые недостатки дают возможность их задействовать. Нет такого недостатка, который бы однозначно не давало бы нам возможности идти по пути духовного развития. Нет такого недостатка. Нет. Просто нет. Фактически, хотя мы и состоим из недостатков, тело это есть недостаток. Так и называется. Может быть, так сказать, это слишком прямо, но тело, ну, в общем-то, так и называется доша. То есть оно состоит из дош. дождь так и переводится недостаток. У нас есть три недостатка. Это пита недостаток, капа недостаток и вата недостаток. Три недостатка. И в зависимости от того, как они недостаточны, такое у нас и тело. Так оно и живет, так оно и болеет, так оно и дышит, так оно и двигается. И хотя мы состоим из недостатков, не из достоинств. Веды объясняют, что есть один плюс во всем этом недостатке. И этот плюс аннулирует все минусы. Есть одно достоинство, которое аннулирует все недостатки. Одно единственное достоинство, которое аннулирует все недостатки, называется в Бхагавадгите Шишьей. Кто знает, что такое Шишья? Шишья — это желание идти за тем, кто достиг успеха в духовной жизни. Шишья. Буквально Шишья переводится как ученик. Желание идти за тем, кто достиг успеха. Вот об этом объясняется в Бхагавадгите. Что если у нас появляется желание идти за тем, кто достиг успеха, все наши минусы аннулируются. Все, ничего не остается. Остается один этот плюс. Это и спасает нас от неуклонной деградации, от бесконечных скитаний в круговороте рождения и смерти. Этот круг, бесконечный круг, называется самсара. Круговорот рождения и смерти. И вот Шишья, это желание, оно нас спасает. Я притчу расскажу на эту тему, интересно. Сегодня прочитал. У одного человека в Индии было служение своему учителю. Каждый день он носил воду. Известная притча. И он носил воду в двух горшках. На шесте, как у нас это, коромыслом. Слово уже выходит. Вот так он носил, то есть принцип тот же везде. И в одном из горшков была трещина, а один горшок был целый. И тот, который был треснутый, пока он доносил эту воду до дома своего учителя, половина вытекала. Достаточно длинная была дорога. И в течение нескольких лет это продолжалось ежедневно. Человек носил воду, доставлял только полтора горшка, а не два. И, конечно, безупречный горшок, полноценный горшок гордился своим положением. Я не треснутый горшок. А треснувший горшок стыдился своего несовершенства, был очень несчастен. Я такой весь треснутый. До сих пор все как-то так немножко боятся быть несовершенными. Потому что он был способен сделать только половину дела из того, что мог сделать другой. И после того, как несколько лет он чувствовал эту горечь от своей неполноценности, в один день он решил заговорить со своим переносчиком воды. Ну, такое бывает иногда. И он сказал: я очень стыжусь, я хочу извиниться перед тобой. Тот сказал: что стыдишься-то? Он говорит: да вот, в течение этих лет я мог только половину в себе сохранить. Эта трещина, она приводит к тому, что вода постоянно вытекает, просачивается на протяжении всего пути. Ты делаешь эту работу, но из-за моего недостатка ты не получал полный результат моих усилий. Все только страдают от моих действий. Всем только плохо. Да? Известное такое удрученное состояние. И переносчик воды почувствовал жалость. И сказал этому старому треснувшему горшку, что поскольку мы возвращаемся к дому учителя, я хочу, чтобы ты посмотрел на ту дорогу, по которой мы возвращаемся. Обрати внимание на цветы, которые растут вдоль этой дороги. И действительно, когда они шли по этой дороге, горшок обратил внимание, что растут превосходные цветы. И потом горшечник у него спросил: а ты заметил, что они как-то странно растут? Тут говорит: да. Он говорит: что ты заметил? Говорит: они растут только с одной стороны дороги. Он говорит: и с какой стороны? Он говорит: ну, как ни странно, с моей стороны растут все эти цветы. И тогда этот водонос стал объяснять горшку, что действительно, ты правильно заметил, цветы росли только с твоей стороны пути. Дело в том, что учитель знал всегда, что ты треснутый горшок. Поэтому он подсказал мне, как использовать тебя. И он сказал сделать грядку с одной стороны дороги и высадить на этой грядке красивые цветы. И поэтому в действительности, ну, когда я носил воду, то я не просто ее носил, а я также поливал эту грядку. Поэтому не бойся, хоть ты и треснутый горшок, но мы тебя использовали полноценно, в полной мере. Все это время ты служил также. Все это время ты в действительности приносил пользу. Вот этим и занимается, в общем-то, ведическая культура. Она постарается вывести нас из круговорота бесполезности и задействовать все наши минусы в позитиве, чтобы все приносило пользу. Тогда действительно появляется радость от ощущения того, что я живу. Время, да? Вопросы, пожалуйста, можно по этому стиху начать задавать?
Да. Вот мантра медитация, те мысли, которые приходят извне, их нужно как-то раскрывать, думать о них вообще? И что это за мысли?
Вот это чужеродная мысль, да? То есть она немножко не отсюда. Она исходит из прошлого. Прошлое, как мы говорили, нас не меняет. Поэтому какая бы мысль... Да, какая бы мысль с прошлого ни пришла, она пользы не принесет.
То есть там исключительно из прошлого не выходит?
А откуда? То есть... Из прошлого. Все, что, как мы это выяснили, мысль выходит из прошлого, из тех поступков, из тех мыслей, которые мы, в общем-то, в прошлом совершили.
И толку не будет, если не разбить будет. Ее и
не
понять,
будет.
Откуда...
Нет, мы уже развивали все.
Мы уже идти вперед.
Да, чтобы идти вперед, необходимо получать мысль из какой-то другой реальности. Из будущего невозможно, потому что мысль из прошлого просто уходит в будущее и становится очередным прошлым. Что такое мантра или молитва? Это мысль, пришедшая не из этого мира, она не из кармы. Она не из прошлого, не из будущего. Это энергия, мантра, пришедшая из другой реальности, из мира акармы, от Бога пришедшего. Поэтому она именно и есть из настоящего. То есть мантра из настоящего, молитва из настоящего. Поэтому, когда я слушаю мантру, слушаю молитву, я нахожусь в настоящем. Как только какая-то мысль пробралась, она из прошлого. А это уже было. Из чего прошлого состоит? Прошлое состоит из «В мире животных». Передачу видели? Там, да. Да, очень интересная передача. Она рассказывает о нашем прошлом. Понимаете? Да. И не только о прошлом, самое грустное, а еще и о нашем будущем. Да. Просто мы один из подвидов. Есть 400 тысяч подвидов человеческой жизни. Понимаете? Мы один из этих подвидов. И мы находимся в этом круговороте, самсаре. И сейчас у нас особенно радостное тело. В чем радость этого тела? В том, что в этом теле мы можем понять, что есть прошлое и будущее. Ни в каком другом теле понять невозможно. И поняв, что есть прошлое и будущее, мы можем задаться вопросом, а где настоящее в конце концов? И вот на это отвечает йога, на это отвечает любая духовность, на это отвечает любая возвышенная традиция, настоящая в духовной практике. Потому что это зона акармы, это зона ни из прошлого, ни из будущего. Духовным трактатам не 5000 лет. Нет, это вечные трактаты, это называется акаша, вечные трактаты. И если мы их изучаем, мы в настоящее попадаем, мы попадаем в настоящее. Ни в прошлое, ни в будущее, мы находимся в настоящем. Когда мы постоянно находимся в настоящем, это называется состояние вечности. Если мы в этой жизни находимся в настоящем, то в следующей жизни не происходит вот этот очередной круг по стадиону. Мы выходим из этого прошлого и будущего, попадаем в вечное настоящее.
Да, еще один вопрос. Да. А есть практика медитация прощения, когда ты уходишь глубоко, и тебе из прошлого приходят люди, воспоминания.
Это не медитация.
Она бесполезна?
Это не медитация. Нет, это не относится вообще к разделу медитации. Это просто психологическая техника.
А это приносит пользу?
Ну, не всегда. Небольшую пользу. Небольшую
пользу.
Если мы сейчас узнаем, скольких мы обидели, я вам скажу. А примерно несколько тысяч жизней нужно каждую секунду просить прощения, чтобы ну, хотя бы перечислить тех, кого мы обидели.
Да.
Каждый вскипяченный дома стакан – это тысячи убитых живых существ. каждый, так сказать, ваш шаг по этой планете — это тысячи затавленных живых существ. Что бы мы ни сделали, в ведах описывается, мы причиняем кому-то неприятности. Понимаете? Прямо сейчас мы кому-то электрозакрываем свои головы. Понимаете? То есть мы постоянно причиняем какие-то неприятности. А поэтому сама по себе, в общем-то, техника прощения, она, в общем-то, несмотря на всю ее, в общем-то, возвышенность, она не очень эффективна. Она не очень эффективна. А в действительности человек автоматически просит прощения у всех, когда перестает совершать грех как таковой. Когда человек встает на путь святости, не побоимся этого слова, он автоматически прощается со всеми живыми существами и просит у всех прощения. То есть сам по себе путь, духовный путь, является, в общем-то, самым лучшим методом попросить у всех прощения. Я просто не хочу больше никому доставлять беспокойство. То есть, чтобы не доставить другим беспокойство, нужно самому быть спокойным. Обеспокоенный человек тоже всех беспокоит. И так как духовный путь, йога успокаивает, мы говорили, первое назначение йоги — шанти, успокоить, то уже этим он перестает всем причинять беспокойство. Уже этим он перестает всем причинять беспокойство. Это только начало. Поэтому этот путь, в общем-то, он и включает в себя. Мы говорили, необходимо пойти к чему-то полноценному. Как вы думаете, путь к полноценному полноценен или нет?
Сам путь?
Да. Это интересный вопрос. Кто как думает? Давайте голосование пройдем. Кто думает, что путь к полноценному полноценен? Подумайте вы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто думает, что он не полноценен? Раз, два, три.
А пока мы идем, мы
победили. Вот йога утверждает, что путь к полноценному тоже полноценен. Путь к полноценному тоже полноценен. Хотя и имеет какие-то вторичные примеси. Но сам он полноценен.
Много же мешает на этом пути.
Да, мешает, то есть какие-то. Но он сам, то есть если человек идет в сторону полноценного, он полноценен. Как только он не идет, он не полноценен. Поэтому те моменты, которые мы видим на пути как неполноценные, это на самом деле и путем не были. В этот момент он остановился, развернулся и пошел по своим делам. И мы думаем, вот видите, путь неполноценный. Нет, это не было путем. В этот момент он плюнул на все и пошел в другую сторону. Понимаете? Но сам по себе путь, он полноценный. Сам по себе путь. Сам по себе путь. Что интересно. Что интересно. Ну, на нем много вот этих, так сказать, приключений. Почему он кажется неполноценным, вы правильно заметили, потому что на этом пути есть некоторые блокпосты, которые проверяют, точно ли я понял, куда я иду. И вот на этих постах многие разворачиваются и идут домой. Потому что нужно сделать взнос на этих постах. Нужно отказаться от глупостей.
Да, нелегко.
Да, на каждом посту, а вы заметили, постовые просят нас отказаться от глупостей. В основном в денежном эквиваленте. И эта система работает и на духовном пути. Все по аналогии. Поэтому придется отказаться от всего, от всех глупостей. Но потихонечку. Поэтому те моменты, которые нам кажутся неполноценными, просто мы решили, что на этом посту я так палаточку разобью. Пока немножко отдохну здесь, скажем так. Подумаю, а готов ли я заплатить такую цену. Поэтому йога сразу же начинается от этого. Ты готов заняться йогой, ты не хочешь причинять другим страдания? Хорошо, начнем с простого, с вегетарианства. Готов? Готов, хорошо. Прошли пост. То есть, видите, то есть чем-то нужно пожертвовать. Что-то нужно пройти. А от сигарет готов отказаться? Готов. Еще один пост прошел. От шампанского готов отказаться? Почему? От шампанского-то. А от шампанского-то почему? Не готов. Все. Постой еще немножко, отдохни. Так мы от глупости отказываемся. Знаете, как бы спирт ни булькал, все равно это спирт. Я не понимаю, зачем газировку бульканье добавлять. Я не могу купить себе воду не газированную. То есть мне прописали пить негазированную воду, я не могу купить. То есть мне приходится заказывать, чтобы мне ее откуда-то привезли, негазированную воду. Зачем они добавляют туда эти пузырьки? Кто это вообще диверсию совершил? Вот надо, чтобы все булькало. 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 Вот так и булькает человек всю жизнь. Булькает, булькает, булькает. Ну, рыбкой потом будешь. Наверное, какие-то рыбы из прошлой жизни. Они привыкли, что все время булькает в аквариуме. И вот им хочется, чтобы все булькало. Диверсия, рыбная диверсия какая-то. Память из прошлой жизни мучает человека. И ему хочется вот чего-то добиться. Он хочет, чтобы все булькало вокруг. И вот он добивается всего. Можно увидеть, человек атмосферу какую-то создает, ну, вокруг себя. Если человек в лесу жил, он дома фотообои покупает в виде леса, знаете, там, в лесу все хорошо. Если человек, так сказать, ближе был к водяной жизни, то у него ванна — это главное место. Да, все, у него там 20 видов шампуней, 40 видов соли морской. Что это за ванна без соли? Ну, понятно, кем ты был, то есть, в прошлой жизни. То есть, все очень просто, то есть, определяется. Если, так сказать, Мишкой был, поспать любил полгода, все понятно. У него диван главное место, то есть, он не слазит с него, то есть, берлога у него уже, будка своя, знаете, такая. И ему не нравится, когда ее даже поправляют. То есть, ему кажется, что если ему, там, мужу, ну, поправили одеяло, там жена подошла, одеяло поправила, то она все испортила. Жена лежана было хорошо, то есть, как, удобно. Все это видно, то есть, а птичек тянет куда-нибудь в космос, там, с парашютом попрыгать, летит, хорошо. То есть, все это накладывает отпечаток и проявляется в этой жизни. Самсара бесконечно, 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 бесконечно. Угу. Это также прошлое, просто так как мы находимся в одном культурном слое, то у всех примерно одни и те же мысли генерируются. Поэтому это, в общем-то, не то, что вы получили какую-то мысль, а это просто провоцирующая мысль. Провоцирующая мысль. Поэтому так как мы из одного культурного слоя, то вот, в общем-то, вы будете смотреть определенную телевизионную программу, которая близка к тем мыслям, которые должны у вас, так сказать, генерироваться. И будете находить свои мысли. А поэтому кто-то там музыкальную программу смотрит, то есть у него музыкальные мысли генерируются. Кто-то криминальную. У каждого свои мысли, то есть у каждого какой-то свой набор. То есть, в общем-то, а если это не ваши мысли, то вы не сможете эту передачу смотреть. Вы просто не сможете, вам покажется какой-то бред вообще. А почему? Она не соответствует тому, что должно сейчас выйти из вас. Не соответствует. Ну да, то есть, в общем-то, атмосфера должна в это время совпадать. Атмосфера должна совпадать. То есть, если вы разговариваете о чем-то серьезном, да, например, дома, то вы не можете включить какую-то глупую передачу. Вы ее выключите и будете о серьезном разговаривать. Но если вы о чем-то смешном разговариваете, можете и задорного включить. То есть, оно должно ему соответствовать. В Ведах говорится так, что на похоронах нужно плакать, а на свадьбе смеяться. Не наоборот. И мы поэтому приходим домой, у нас там прет из прошлого, и мы ищем то, что соответствует тому, что из меня прет. Находим и довольны это сказать, о, прет, как надо. Хорошо прет. А поэтому вот, в общем-то, есть это вот, как это называется, популярность, да, или что там, рейтинг, да? То есть, что такое рейтинг? Это, то есть, общее такое прошлое, которое сейчас из всех каким-то образом извлекается. Поэтому есть какие-то городские передачи, есть какие-то, в общем, молодежные, есть какие-то там. Есть, как это называется, про прошлое передача, как она там называется. Только прошлые телепередачи транслируют. Ретро-передача. Ретро-канал, да. Есть. Ретро-канал. То есть вот кто-то из прошлого поколения, вот его только те вещи как бы радуют. И он ничего не может в настоящем найти. Потому что прошлое связано с тем. И вот он ретро смотрит, довольный, счастливый. То есть все, дискотека 80-х, все довольны. Пошли аппу плясать.
По рейтингу того, что там показывают, там так устроено, что можно понять, что в умах
где, в принципе,
да, можно понять ум. То есть, в общем-то, психологию сознания можно по рейтингу телепередач изучать, но очень не советую вообще этим заниматься. Не нужно изучать психологию сознания обывателя, нужно изучать сознание Бога. Вот у него интересное сознание, а сознание обывателя мы знаем. Да, ну грустно. То есть, что там у нас выходит? То есть лучше понять, что туда должно зайти. Духовное понять, что должно туда зайти.
Это не показывает.
Ну, редкость. Угу. Телеканал Бхагавад-гита когда у нас появится?
Хорошо. А это будет?
Ну, если мне кто-нибудь оплатит, я сделаю. 800 стихов, это 3 года, можно каждый день вещать 2 часа. А вполне...
Это запустит вообще?
А?
Запустит это?
От денег все зависит. Час за деньги, все, все. Вы даже можете фигу показать и 2 часа сидеть. И если вы это оплатите, это запустит.
Но это же меняет сознание людей и невыгодно государству.
Почему невыгодно? Выгодно, если вы за это заплатите.
Нефтяное международение.
Ну, вот два имеют деньги, поэтому его крутят. А секты пятидесятников, их не будут крутить.
Ну, заплатят. Есть религиозные передачи, есть религиозные каналы, 24 часа в сутки вещают. Насколько у них хватает денег, настолько они вещают. А кому-то на час хватает, ну кому-то на 24 часа хватает. Ну, а кому-то хватает на центральное телевидение, а кому-то только на спутниковое. Но вещают. Вещают. То есть ну, порядка 20 каналов, я знаю, которые вещают. На русском, на английском вещают канал. То есть и явно, так сказать, не самые традиционные вещают, какие попало. И там что только нет. Вещают. То есть это в принципе вопрос, так сказать, на возможности. Поэтому если хотите, чтобы каждый день, час, утром с 7 до 8 шла передача Бхагавад-гита, пожалуйста, найдите спонсора, я буду. Я готов вести этот час. С 7 до 8. Утренняя лекция по Бхагавад-гите. Вечерняя, как хотите. Я согласен. Некоторые предложения я уже рассматриваю. Я даже могу сказать, сколько стоит. Один час телепередачи по одному из местных каналов стоит 60 тысяч рублей.
Рублей?
Кабельные.
Рублей.
Да?
Нет.
Кабельные.
Нет. Не
какой телеканал?
Не буду я сейчас говорить.
Ну,
в общем, кто захочет 60 тысяч рублей в день оплачивать, подойдите ко мне, я вам все подробности расскажу. То есть я уже даже вел переговоры на эту тему. Мы там про опт разговаривали, про то, про все.
Но это без рекламы, да?
Без. То есть можно даже договариваться как-то. То есть общие российские каналы, ну конечно же, это очень дорогие. Какие-то местные каналы можно договариваться, потому что час могут спокойно выделять. Если все это окультурить немножечко, конечно же. То есть не нужно, так сказать, в наглую сильно все это всех нервировать, если все это окультурить, а вполне можно спокойно час от 60 до 100 тысяч рублей выкупить в какое-то непопулярное время, никому не нужное, но для нас очень ценное. То есть то, когда люди не лежат мертвые перед телевизором, а нормальное утреннее время, то есть оно в принципе...
Я думаю, что похоже сейчас еще больше ступить зайдут люди.
Вот так что, я просто сам принцип говорю, что в принципе эти вопросы решаемые, то есть в этом есть какое-то будущее, в общем-то за этим, и это уже как-то действует, и кто-то старается насколько может, то есть в принципе вопрос решаем. Все это, в общем-то, от поддержки всегда зависит.
Онлайн-конференция.
Онлайн давно уже идет вещание. Пожалуйста, заходите, смотрите, есть телеканалы, все показывают. Лекции идут, музыка, все. Вот представитель интернет-вещания, вот прямо сидит перед вами. У него 24 часа, несколько радио вещают, там все, что хотите. Вот он живой, он знает все. Можете ему радио платить, кто хочет. Это намного дешевле.
9 рублей в сутки.
9 рублей в сутки, все у нас. Вот несколько радиостанций человек ведет, видите? Ну вот он, видите, у него все крутится. Пожалуйста, работает. Никаких проблем. Вот мое радио он крутит, там еще несколько. То есть вот он всем этим занимается. Все работает, да? Это можно ладить. Также видеовещание тоже налажено. Тоже налажено, постоянно лекции транслируются, утренние лекции, вечерние лекции, в интернете транслируются. Наши московские, можете заходить смотреть. Все налажено. В этом плане все налажено. Но это интернет-масштабы. То есть это не миллионы зрителей. Это интернет-зрители. интернет-зрителей это сотни. Это даже не тысячи. Это сотни. А тогда уже лучше лично пообщаться. То есть это имеет смысл, когда это миллион. Когда это сотни, мне лучше с вами вот реально встретиться вечером. То есть я не хочу сидеть дома перед видеокамерой и, так сказать, представлять, как все кушают суп в это время. Да, переодеваются, да, одновременно ругаются и так далее. То есть я знаю, что такое дом. Поэтому тут мы все-таки как-то настраиваемся. Поэтому ничего нет лучше прямого общения, поэтому так мы будем продолжать. Ну, когда уже, так сказать, миллион человек придет, тогда уже сделаем телевидение. По рублю сбросимся, как раз хватит на телевещание. А пока легче вот все-таки здесь как-то собираться. Да, я думаю, время мы уже выиграли. Спасибо большое.